Братья и сестры, сегодня у нас с вами назначено семейное собрание. Собрание для тех, кто состоит в браке, для отцов и матерей. Собрание для тех, кто мыслит, как и Бог мыслит, что двоим лучше, нежели одному. Это так Господь сказал, утвердил Он свое слово. И мы с вами это подтвердили, что двоим лучше, нежели одному. Бог подарил многим из нас детей для того, чтобы их привести к Господу, чтобы и они принадлежали Господу. Братья и сестры, и вот уже молился брат и говорил Господу, что у него забота о семьях очень высоко поставлена. Братья и сестры, и мы с вами можем подтвердить, потому что каждая третья пятница в месяце – это у нас с вами пост и молитва о том, чтобы Господь мудрости даровал нам в воспитании детей и молодежи, в учении, наставлении Господнем. Каждую третью пятницу мы с вами постимся, молимся о себе и о детях наших, о себе, чтобы Бог даровал мудрости, о детях, чтобы Он их сохранил для Царства Своего. Я прочитаю текст Священного Писания, записанного в книге Есфирь. Это 9 глава, с 29 по 31 текст. У кого с собой Библии, друзья, вы откройте, пожалуйста, этот текст. Сегодня необычное у нас собрание за столами, как семинар семейных. Мы с вами будем читать и размышлять. Есфирь, 9 глава, читаю с 29 стиха. Написала также царица Есфирь, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин, со всею настойчивостью, чтоб исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерсова со словами мира и правды, чтоб они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардохей иудеянин и царица Есфирь. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Братья и сестры, основной текст, о котором хочу порассуждать, это последние слова. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. О чем этот текст говорит? Речь идет о иудеях, которые более чем 2500 лет назад были в плену, в Вавилонском плену. И вот тогда, когда Мардохей никак не соглашался кланяться человеку, Аману, хотя его и принуждали к этому, он объявил, что он иудеянин, что он поклоняется живому Богу, и человеку кланяться не будет. Аман – это злобный князь царя Артаксеркса, решил уничтожить не только Мардохея. Ему показалось мало уничтожить только того, кто ему не поклоняется. Он решил уничтожить все племя иудеев, весь иудейский народ. Дорогие братья и сестры, и мы видим, что Бог побудил сердца израильского народа, находящегося в плену, взывать к Богу с воплем и в посте. И результат был положительный. Явил милость, Бог спас народ. И этот праздник, Пурим, то есть жребий, он стал в израильском народе праздником освобождения. До этого обычай был среди царства Артаксеркса, что каждый день бросался пур, жребий. Определенные, может быть, даже какие-то были и оккультные действия с этим. Но Аман бросал жребий для того, чтобы выяснить, какой месяц уничтожать всех евреев. И пур выпал на 13 декабря, на 12 месяц, 13 числа надо было уничтожать всех евреев. Но когда они в посте и молитве воззвали к Богу, Бог вступился за свой народ, и вместо гибели была победа. Евреи уничтожили всех своих врагов. И вот новое письмо Мардохей и Эсфирь написали, разослали по всем 127 областям для того, чтобы выполняли это новое постановление праздники Пурим. Что когда они через пост и молитву, постясь и вопияя к Богу, получили спасение, и этот день стал радостным днем избавления в Израиле. Братья и сестры, я вместе с вами хочу порассуждать на эту тему, которая вытекает из этого текста. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Тема моей беседы семейной – назначение. Вот из этого текста вытекает, как они сами назначали их для себя в дни пощения, для себя и детей наших. Оказывается, просматривая Священное Писание, мы с вами увидим, что хочет этого человек или не желает, своей жизнью, своим поведением – отцы и матери что-то назначают своим детям. Одни назначают радостное будущее своим детям, другие печальное, скорбное, ужасное назначение есть. Поэтому, братья и сестры, что назначаем мы? Я хочу, чтобы мы сегодня перед Богом проверили свою жизнь, просмотрели свое хождение. Что назначаю я? Что назначаете вы своим детям? В дни пощения и воплей, или, может быть, мы вообще не постимся? Друзья, все равно назначаем. Постимся – назначаем, не постимся – тоже назначаем. Но прежде чем посмотреть в Священном Писании, что назначили некоторые отцы или матери для своих детей, я хотел бы вместе с вами посмотреть, что назначил нам Бог наш. Отец Небесный, что назначил мне и вам? Первый текст, который вместе с вами хочу прочитать и поразмыслить, Псалом 138, это 16 стих. Псалом 138, 16 стих. Это Псалом Давида. «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Братья и сестры, оказывается, великий святой Бог нам, людям, не обязательно отец или мать, но всем людям назначил определенные дни. Назначил дни, друзья. Жизни на земле Бог назначил дни. И если мы в страхе Божьем живем, друзья, то мы назначенные дни проживем. Хотя может человек укоротить свою жизнь. Длиннее ее сделать, я думаю, что не может. Укоротить может. Есть в Священном Писании тексты, которые говорят, зачем тебе умирать не в свое время. То есть, когда человек идет против воли Божией, грешит, укорачивает жизнь. Если человек старается выполнять волю Божию, друзья, назначенные дни, которые Бог назначил, он проживет. Поэтому, братья и сестры, жизнь на земле складывается из дней. И количество дней каждому из нас назначил Бог. Хорошее назначение или не очень? Хорошее, друзья. Даже некоторые писатели высказывают, что самое дорогое у человека – это жизнь. Самое дорогое, братья и сестры. Бог назначил дни. Что еще назначает Бог? Я читаю книги «Деяния апостолов» в 17 главе. Там несколько назначений. Далеко не все тексты. Вот еще о назначении прочитаю в 17 главе «Деяния апостолов». 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Братья и сестры, немножко хочу на этом остановиться. Библия дополняет Новый Завет, что Бог назначил еще нам с вами предопределенные времена и пределы нашего обитания. То есть назначил время, в которое нам родиться. Мы даже сегодня ехали в машине, одна сестра говорит, что ж я родилась так рано? Вот бы если немножко позже бы родилась. Ну там не очень серьезный у нее был разговор такой. Заработки пошли сейчас хорошие в одной области, по ее специальности. Братья и сестры, а оказывается, не в моей власти родиться во времена советской власти, в государстве, не в моей власти. Это во власти Бога. Времена назначил нам и пределы нашего обитания. Поэтому за это тоже надо Бога благодарить, когда Он назначил нам, в какое время родиться на земле, назначил дни, назначил времена и пределы нашего обитания. Братья и сестры, очень серьезный вопрос еще для всех, не обязательно для семейных. Это попутно, потому что мы рассуждаем о назначении. Попутно вот на что хочу обратить внимание. Очень важно для всех, а особенно для семейных. Сегодня некоторые христиане очень легко решают вопрос переезда. Вопрос миграции по стране или миграции за пределы страны, братья и сестры. Это серьезный вопрос, и его нельзя решать легкомысленно. Оказывается, это Божье назначение, дни и времена, и пределы нашего обитания. Кому-то Бог определил родиться в это время, жить в Ростове, кому-то в Тихорецке, кому-то в Краснодаре, кому-то еще где-то. И если мы Божье назначение изменяем по-своему, часто результат бывает весьма плачевный. Это для тех, кто любит переезжать, кто не задерживается на одном месте. Вы знаете, в народе даже какая есть поговорка для тех, кто переезжает? По-моему, один раз переехать, это что, или погореть один раз, что-то такая вот какая-то поговорка. Ну, братья и сестры, в чем смысл? А вот я из Библии вам несколько примеров приведу, а потом из жизни, некоторые, которые я знаю. Вопрос переезда – это вопрос очень важный. Такой же вопрос по важности. Я считаю, самый важный вопрос для человека – это вопрос спасения, первый вопрос. Потом вопрос брака, вопрос места жительства, работы и так далее. Все это последующие вопросы, но очень важные. Вопрос переезда очень важный, более важный, чем мы даже, может быть, думаем об этом. Ну, например, все, кто читает Библию, я думаю, помнят, книга Руфь описывает одну семью, Наимин и Елимелех. Видно, что хорошая семья, друзья. Нашим языком христианская семья, богобоязненная семья. Но вопрос переезда на Моавитские поля, видно, не решен был с Богом. Стало трудно, и стали переезжать. Некоторые так, стало трудно жить, надо куда-то бежать. Даже некоторые говорят, дышать стало трудно. Дышать стало, что-то стало давить. Давай буду переезжать. Братья и сестры, это беда, если так мы решаем вопрос. У Наимени и Елимелеха ужасные были последствия. Не стало его, не стало двух сыновей, и осталась Наимень. В тяжелом состоянии возвращается на родину. Ее встречает, весь город пришел в движение. Она говорит, не называйте меня прекрасную, называйте меня Марою. Братья и сестры, другой вопрос, тоже переезда, но уже с Божьим благословением. Как я понимаю Божье благословение? Все же волю Божию надо определять. Куда Он мне определил ехать, где Он определил мне жить? И хоть и трудно бывает, но жить. Вижу, что беседа царя с Гиези. Это 4 книга Царств, если не ошибаюсь, 8 глава. Гиези рассказывает, как Елисей воскресил сына одной вдовы. Царь удивляется этому рассказу, и вдруг появляется эта женщина. Она несколько лет прожила в другом месте, на другой земле. И когда появляется эта женщина, Гиези говорит, вот у нее расспросите, вот это самая та женщина, о которой я вам рассказывал. Она рассказала о тех событиях, которые были с пророком. Царь повелел одному из своих придворных вернуть за все эти 7 лет, по-моему, или 8 лет, сколько она не жила там, вернуть все доходы с поля для нее, для ее семейства. Вот совсем другая ситуация. Но там, помните, какие мотивы были переезда? Пророк Елисей говорит, вот Бог призвал голод на эту землю, и поэтому пойди поживи, где сможешь, потому что голод будет на этой земле. И она переезжает в другое место. Два переезда. Или самовольный, остаться без ничего, без мужа, без сыновей остаться, или и все доходы с поля за эти года тебе вернут. Вот благословение. И Библия ясно об этом, друзья, говорит. О том, что вопрос предела обитания и время обитания, это назначил нам с вами Бог. И очень разумные те родители, которые этим вопросом отдают должное место, которые не решают легкомысленно вопрос переезда, не понравилось все, общество не понравилось, соседи не понравилось, церковь не понравилась, скорее ехать, скорее куда-то бежать. Братья и сестры, знаю несколько случаев, ну два вам расскажу, когда вопрос переезда решали без Бога, когда решали сами по себе. И даже некоторые родители так и говорят, а что, разве я не вправе ехать, куда хочу? Вправе, вправе. Но прежде всего, если ты дитё Божие, ты с Господом этот вопрос реши. И вот такие родители, которые считают, что это их право, где хочу, там поселюсь, там буду жить. Друзья, они переехали. Пока они доехали до нового места, у них той суммы, за которую не продали дом, не оказалось, если не ошибаюсь, 240 тысяч. Пока они приехали, денег не оказалось. Украли дорогой. И приехали, большая семья многодетная, приехали ни с чем. Вы можете представить, какие вопли были в этой церкви, где они, куда они пришли на собрание. В город, в который они ехали, пришли на собрание. Там и до сих пор рассказывают эти события, которые были осенью. Вот. И сейчас в этой церкви об этом рассказывают. И мы несколько церквей помощь оказывали, собирали. То есть пресвитер той церкви, куда они переехали, он объявил по церквам, собирали средства. И сейчас, по-моему, они за 70 или 80 тысяч купили какую-то развалюшку, ну хоть крышу имеют теперь. И это милость Бога, что еще народ Божий есть, которые откликнулись, которые помогли. Дорогие братья и сестры, а еще один случай. Не так давно ко мне подходит один брат. по-моему, после молодежного общения, и говорит: что бы вы мне посоветовали? Я говорю: а что у тебя за проблема? Он рассказывает, он моложе меня еще возраста, у него 4 детей, по-моему, старше 19 лет. Он говорит: вот так и так, мы жили вот в одном городе, не город даже, а районный центр, сами построили дом, но что-то не понравилось, церковь небольшая, им не понравилось, захотелось в большую церковь. И они решили переехать, продали свой дом и продали за небольшую сумму, за 50 тысяч. Переехали в город. Им квартиру уступили. Ну, иммигранты сейчас, наверное, почти в каждой церкви есть. Вот такие люди, о которых я рассказываю. Переехать куда-то, уехать. Где получше, где полегче. Свой дом, пока они там поживут, они свой дом уступили им. Прожили они 1,5 года. И у них этой суммы не стало, за которую они продали дом. 50 тысяч, братья и сестры, это деньги как вода, особенно сейчас они прямо обесцениваются на глазах. 50 тысяч незаметно не стало. А потом приехали хозяева этого дома, и они вынуждены идти на квартиру. И он говорит: почти каждый день плачет жена, плачут старшие дочери, они уже, по-моему, 2 члены церкви. Они говорят: папа, почему мы в такой ситуации? Что нам теперь делать? Ни жилья, ни крыши, ни денег, ни средств на существование. Что нам теперь делать? Друзья, мы с братом-пресвитером этой церкви сидели, решали, думали. И как встречаемся, мы с ним или по служению едем куда, всегда беседуем, как помочь этой семье. Ищем пути выхода из этого. Братья и сестры, а это потому, что некоторые пределов обитания своего не знают. Где Бог определил? Этот вопрос очень серьезный, и надо на него идти на 100% уверенно, что это воля Божия. Не так, поссорился с соседом, или пресвитер не понравился, и уезжать. Это неправильно. Это будет беда. Беда может быть не только для отца и матери, беда для всего семейства. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы с вами Божье назначение выполняли. И в этом вопросе чувствовали ответственность за себя и за свою семью. Где жить, где трудиться, где служить Богу, где прославлять Бога. Братья и сестры, что еще Бог нам с вами назначил? Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 41 стих я читаю. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 41 стих. «И с ними Емана и Дифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его». Братья и сестры, вот Божье назначение. Еще. Поименно избранных. Речь идет о первых хористах, о первом хоре в Доме Божьем. Дорогие друзья, я нахожу, что это назначение для всех избранных. Избранные поименно назначены, чтобы славить Бога, ибо навек милость Его. Мы с вами назначены поименно, чтобы славить Господа. Друзья, проходите сюда, места есть, проходите здесь, присаживайтесь. Стоять трудно. Братья и сестры, вот Божье назначение, чтобы мы с вами помнили, что дни Бог назначил, время Бог назначил, пределы нашего обитания и славить Господа. По-моему, это нетрудно запомнить, друзья. Прекрасное Божье назначение. Какой добрый Бог у нас, какой добрый Отец. Братья и сестры, что же назначаем мы? Что назначаем мы? Когда знаем Божье повеление или не знаем, что-то мы назначаем. Вот несколько назначений хочу вместе с вами просмотреть в Священном Писании, прочитать и порассуждать, что назначаю я своим детям. Четвертая книга Царств, 4 глава, Читаю с 1 по 7 стих. Читаю за хорошего верующего, за хорошего христианина. Буду так говорить, друзья. Одна из жен сынов пророческих, 4 книга Царств, 4 глава, с 1 по 7 стих. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало, и пойди запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она, и пересказала челку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Братья и сестры, еще хочу ваше внимание обратить, что это был, я думаю, прекрасный человек. Я как-то семейно проводил и спросил: как бы вы хотели, сестры, вернее, братьям был вопрос первый, братья, мужья, как бы вы хотели, чтобы жена о вас отозвалась? Представьте, что вы раньше жены уйдете в вечность. Как бы вы хотели, чтобы о вас жена вспоминала? И вы знаете, один брат мне ответил, мне понравился его ответ. Он говорит: чтобы жена вот так сказала: «Мой муж боялся Господа». Согласитесь, что это высота определенная. Чтобы жена вот так, ведь лучше всех знает меня моя жена, а я ее знаю лучше всех. Вы так не знаете меня, как она знает, и я не знаю вас, как знают вас мужья или жены. Потому что мы самые открытые, это в доме своем. И вот эта жена-вдова приходит к Елисею и говорит: «Раб твой», то есть он был пророк, «мой муж умер, а ты знаешь, что муж мой боялся Господа». Братья и сестры, Библия говорит: начало мудрости – страх Господень. И вот даже такой муж, боящийся Бога, но назначил своим детям, я вам скажу, печальные последствия. После его смерти приходит тот, кто ему взаймы давал, говорит: «Отдай долг». «Нету». «Тогда давай сыновей в рабство». И забирает в рабство сыновей. И она с воплем бежит к Елисею. Как хорошо, все же разумная женщина. Не куда-то. Она бежит к человеку Божию, чтобы узнать, что же Бог скажет. Вы знаете, вижу, что для Елисея тоже вопрос был сложный. Он говорит: «Что мне сделать тебе?» Иногда, когда к пресвитерам обращаются с сложными вопросами, они в тупик становятся. Или даже говорят: «Что же для тебя сделать?» Вижу, что и этот вопрос сложный был для Елисея. «Что мне сделать тебе?» Потом Бог мысль посылает: «Что есть у тебя в доме?» «Ничего, кроме сосуда с елеем». «Давай, иди наливай, набери еще сосудом, наливай». Когда все это исполнилось, она опять идет за советом. Что же дальше делать? «Иди продай, заплати долг, а остальное будешь жить с сыновьями». Братья и сестры, назначение – ужасные долги. А может и не очень большие. Может быть, мы сегодня легко живем, занимаем, перезанимаем и так далее. Говорят, в Америке это модно занимать. У нас в России тоже становится модно. Занимать без всякого. занимать громадные суммы, не задумываясь о последствиях. Я вам один случай расскажу. Примерно месяца два назад церковь, которую я обслуживаю, беседа у меня с братом была. Молодой брат, по-моему, семеро детей у них сейчас, маленькие, погодки, один за одним. Вот он подходит и спрашивает: вы посоветовали, мне предлагают операцию на сердце, клапан поменять. Говорит, когда вопрос стоял, средства большие, там, по-моему, 1000 или 1500 долларов надо было заплатить, чтобы поменяли клапан на сердце. Вот ему предлагают поменять клапан, по-моему, он инвалид второй группы. Он спрашивает: что бы вы посоветовали? Я говорю: я советую не менять. Как Бог дал, доверить Богу этот вопрос, лучше, чем Божий клапан не сделают. Ну, хорошо. Он говорит: мы с женой решили так, если бесплатно, согласимся. Платить нет средств таких. Что вы думаете, приходит конверт по почте, бесплатно предлагает им поменять клапан. И он опять, я ему посоветовал не делать, согласился. Приезжаю через месяц вечерю опять совершать в этой церкви. Он ко мне опять подходит. Я: ну что у тебя? У вас в церкви не найдется человека, который бы занял мне денег? Я говорю: сколько бы ты хотел занять? Он говорит: ну, 1030. Я говорю: нет, такого не найдется у нас в церкви. Он тогда сразу планку опускает: ну, 20. Я говорю: и 20 не найдется. Ну, хоть 10. Я говорю: а что бы ты хотел? Он говорит: да вот, знаете, трудно сейчас стало жить. С детьми очень трудно, и в школу даже нечего одеть. Я хотел заняться, тут один старик пасеку продает, пасеку купить. Пчел. Я говорю: ты знаешь, пчелы — это в народе говорят, как картежная игра. Бывает много, а бывает и ничего. И бывают затраты большие. Я говорю: слушай, а я как раз над этой темой размышлял. Я говорю: а ты вот прошлый раз нашу беседу помнишь? Ты клапан собирался менять. А если у тебя этот клапан заклинит, станет, а ты займешь 30 тысяч, это кто будет отдавать? Он на меня удивленно смотрит. Я ему открываю этот текст, который мы с вами сейчас прочитали, и читаю. Я: посмотри, придет взаимодавец и детей твоих в рабство возьмет. Вот оно как может обернуться. Неразумное действие родителей некоторых. Вот так вот разбогатеть вдруг сразу тем, что займешь. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы мы такого назначения нашим детям не собрали. Не собрали. Ужасные долги, или рассчитываться за мои долги. Одного брата знаю, наверное, кто-то из ростовчат и тоже знает, который развернул предприятие свое, и не только одно, у него многопрофильное было предприятие. У него в кармане здесь почти всегда пачка денег, начатая пачка, и вот так выглядывает из кармана. Он в кабинеты администрации города входил без стука. Он ногами торжественно открывал двери, заходил, все ему были друзья. Вы знаете, как закончилось его, расцвет его? Он в ужасные долги попал. По-моему, только проценты, если я не ошибаюсь, друзья, только проценты у него исчисляли в 35 тысяч долларов. Только проценты. Во время богослужения, во время вечернего богослужения, несколько раз приезжали люди в черных костюмах, заходили в дом молитвы, высматривали его, забирали, заламывали руки, выводили его, сажали в машину, увозили, издевались ночами над ним. И руки рубили, ну, не отрубили, а издевались над ним, обещали и жену его вот лишить жизни и так далее. Вынужден он был потом жену отправить, потом и сам сбежал, и до сих пор рассчитывается за эти долги. Дом родителей вынужден были продать, дом еще родственников одним, чтобы остановить только проценты. Братья и сестры, вот так бывает, в такие сети бывает попадают неразумные родители, когда легко, не задумываясь о последствиях, решают вопрос займов, вопрос долгов. Это не путь благословения. Бог своему народу сказал, что взаймы давать ты будешь, сам брать не будешь, а взаймы давать. Это благословение, когда вы даете нуждающимся. Но не благословение, когда мы занимаем. Это не путь благословения. Братья и сестры, какое еще может быть назначение? Я еще из книги царств хочу прочитать. Теперь уже первая книга царств, вторая глава, с 31 по 33 стих. Первая книга царств, вторая глава, с 31 по 33. Братья и сестры, сейчас прочитаю за одного священника, за служителя Божия, какое назначение он своим детям собрал. Вот наступают дни, это Бог посылает человека Божия, пророка, который этому священнику говорит. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так, что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Братья и сестры, думаю, что ни одного среди нас нет, кто пожелал бы, чтобы потомство его умирало в средних летах. Ну, например, дожил до 30 лет, до 35 или до 40 и умер. Дожил до 30 лет и умер. Думаю, что ни один отец, ни одна мать не пожелала бы это своему сыну или своей дочери. Друзья, но это имение собрал отец-священник. Скажу, друзья, что, по-видимому, священник, и неплохой он был, как священник. Хотя некоторые его действия, ну, не похожи на священника. В храме молится одна женщина, он ей говорит, пойди вытрезвись от вина твоего. Она плачет, а он говорит, я думаю, если бы сейчас священник, вот, или Николай Иванович, или брат Олег, или я вот так бы в церкви сказал, то, наверное, сестры не простили бы ни в сём, ни в будущем веке. Вот представь, ну, откровенно, друзья, бывает, не посмотришь на сестру или не поприветствуешь, и она уже обижается. Что ты на меня, брат, имеешь? Ты вот прошел не поприветствовать. Да без внимания. А если бы сказал, пойди вытрезвись, она плачет в храме, а я бы ей сказал, пойди вытрезвись от вина твоего. Да, наверное, прощения бы не было. Братья и сестры, но не эту вину Бог ставит этому священнику. Не то, что, может, грубость где-то была, или черствость, или, может быть, невнимательность. Вы помните, за что Бог ему это такое строгое наказание? Все потомство будет умирать в молодые годы, в средние лета. Не будет в доме твоем старца. Я прочитал три стиха, 31, 32, 33. Друзья, и в каждый стих заканчивается. Не будет в доме твоем старца. Все потомство твое будет умирать в молодые годы. Братья и сестры, и для нас, родители, урок потрясающий. Третья книга, 13 стих, 3 глава царств. Это 1 царств, 3 глава, 13 стих. Бог говорит, я объявил ему, что накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Вот за что Бог наказывает. За то, что отцы не обуздывают детей. За то, что попустительство вот такое. Как отец был, по-видимому, ну как говорят, мягкотелый. Что это я слышу о вас, худую молву? Нехороша молва о вас, сыновья мои. Так нельзя. Вот если против человека согрешит, вот так будет. Если против Бога, вот так будет. Нехороша молва. А Бог говорит, за то, что ты не обуздывал сыновей своих. Что значит обуздывать, друзья? А это как на коня уздечку одеть, зануздать. И куда я хочу, туда и еду. Вправо хочу, тяну вправо, едет. Сказал, сядь, сел. Сказал, встал, пойди, вот то сделай, должен сделать. Вот что значит обуздывать их. Не позволять делать то, что они считают правильно делать, а выполнять волю родителей. Власть большую Бог дал отцам и матерям. И поэтому, братья и сестры, за то, что, может быть, мы с вами не обуздаем детей, можем навлечь ужасные последствия. За то, что все им попускаем. Ну, например, в жизни царя Давида нахожу. Библия повествует, по-моему, это третья книга Царств, когда один из сыновей его начинается. Скороходов завел, лошадей, конницу завел, и отец не связывал вопросов, для чего ты это делаешь. Дозволял. А потом он захотел царем стать. Дорогие братья и сестры, сегодня и для нас это урок, чтобы отцы были на своем месте, матери, чтобы были на своем месте. Потому что есть крайности, друзья, есть крайности. Чаще всего отец в семье наказывает, а мама как наводчик. Вот придет папа, папа вам даст. И дети ждут папу уже как милиционера. А мама добренькая. Есть наоборот. Я недавно с одной молодой семьей встретился, когда она говорит, я наказываю, а я знаю мужа хорошо, говорю, а он говорит, нет, никогда, пальцем никогда детей не тронет. А она наказывает. Я понимаю, другая крайность. Понимаю, друзья, и он, и она должны наказывать, когда дети проявляют неповиновение, достигать, чтобы они покорялись, слушались нас. Чтобы они выполняли нашу волю. Как правильно это делать, друзья? Конечно, лучше до 3 лет наказывать ребенка. Это практические советы. До 3 лет уже его воспитывать. Почему до 3 лет? Потому что мы с вами не помним, что у нас до 3 лет было. Редкие экземпляры есть, память особая у них, феноменальная память, что он в 2,5 года еще помнит какие-то. А так... После 3 лет мы уже помним. До 3 мы не помним. Били нас или не били. Ласкали нас или не ласкали. Мы не помним, друзья. Вот это самое лучшее время. Розгу применять. Наказывать. Обуздывать их. Достигать, чтобы они выполняли нашу волю. Братья и сестры, если до 3 лет мы это достигнем. После 3 лет нам не надо будет из-за розгу браться. Может, в исключительных случаях. Потому что они уже будут расти послушны. Слово отца или матери – закон в доме. И даже если надо наказать, надо наказывать. Надо, чтобы и отцы наказывали, и матери наказывали. И наказание – это событие. Это не так пыль сбить. Моя жена росла в семье, 8 детей у них. И она рассказывает, что мама их наказывала сантиметром. Она швея, мама, и вот этот сантиметр, знаете? А я смеюсь, я говорю, этим сантиметром пыль не выбьешь даже с одежды. Она говорит, потому мы мать и не боялись. Сантиметром она наказывала. А говорит, отец уже придет с работы, он пояс снимал. Пояс, говорит, мы боялись пояса. Поэтому, братья и сестры, наказание это событие, это не сантиметром пыль сбивать, это не шуму только наводить. Если уже заработал, то надо выдавать. Выдавать по полной программе, как сейчас модно говорить, по полной программе. Наказание – это событие. Если дошло до того, что уже наказывать, надо наказывать. Да, в меру наказывать, вот, по существу соделанного, но наказание должно иметь место. То есть обуздывать. Иначе последствия могут быть печальные, как у Илия. Вы знаете, мне от сердца жаль священника Илия. Все потомство во все века, и сейчас, если его потомство продолжается, друзья, умирают в молодые годы, потому что когда-то отец не оказался на своем месте. Скажу вам, что это ужасное Братья и сестры, еще более ужасное встречаю в 4 книге Царств, в 5 главе, с 25 стиха. Иезий. И сказал он: никуда не ходил раб твой. И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Неиманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Братья и сестры, вот еще одно назначение собрал отец для своей семьи. Проказу. Все потомство во все века прокаженное. Только подумать, ужас приходишь. А за что? За алчность безмерную. Я думаю, если бы он с Исеем посоветовался, вот так, может быть, возьмем, вот у меня нужда там еще. Я думаю, не отказал бы ему пророк Божий. Почему пророк так поступил? Для нас тайной остается. Немножко он поясняет. Не время сейчас брать. Не время. Братья и сестры, и ужасные последствия на все поколение. Некоторые думают, ну, у нас прокаженных нет. Или проказа это вот там, вот в изоляторах у нас в Краснодаре есть лепрозорий. Вот там прокаженные живут. Друзья, проказа — это любое отрицательное действие в нашей жизни. Сегодня это тоже может быть проказа. Ну, например, проказа опаздывать на собрание. Вы знаете, это проказа довольно-таки распространенная. Есть церкви, где и служители опаздывают на собрание. Есть церкви, где рядовые. В одной церкви мы проводили очищение. Вы знаете, там на собрание шли от начала собрания до конца. То есть 5 минут до собрания должно закончиться, вот собрание, допустим, в 11 часов. Без 5 еще могут открыться двери, и кто-то заходит на собрание. Я не знаю, у вас в Ростове так или нет, не знаю, друзья. Но знаю, что опоздание у вас в полный рост. Опаздывает много, я и сегодня это посмотрел. Даже то, что мы позже начали, сложив все условия, все равно опаздывает и опаздывает. Братья и сестры, это тоже проказа. Проказа. Одну семью знаю. У нас в церкви. Опаздывала бабушка, старушка, ровно на 15 минут. Но это видно время, когда она в собрание выходит. Собрание с 9 часов, вот дома 9 часов она выходит. А мы вот так сидим, вот служители против дверей, наверное, как и у вас так. И, ну, не наша же беда, что мы всех видим. Нас все видят. Жизнь служителей, это говорят, как веранда. Стекло кругом. Ничего не скроем, все о нас все знают и все видят. Ну, и мы же видим, вот против дверей сидим, вот заходят. Некоторые заходят мужественно, как будто так и надо. Некоторые, как воришки, крадутся. Вот тайком, вот так быстренько как-нибудь, раз и все. В одной церкви только дверь открываешь, и там раздевалка. И вот они в раздевалку, как тени, прыгают. А оттуда выходит уже в полный рост, так мужественно, как будто он там давненько уже в собрании, так он смело идет потом. Братья и сестры, что вы думаете, бабулечка вот эта на 15 минут опаздывает? Дочь ее, член церкви, дочь ее. А этой дочери маленькие дети. Дочь на велосипеде на собрание едет. Что вы думаете, можно без подготовки повернуть голову минут на 15-10, и вы увидите, как велосипед в калитку заезжает, а у нас двери прямо против калитки на тротуар. И вот велосипед за рога она ведет, и сама раз быстро задумали, то там его поставила себе, потом заходит. Братья и сестры, и на этом мне остановилось. Третье поколение я называю вам. Дети у этой сестры уже, бабушка в вечность ушла, у этой сестры дети. Замуж выходит одна дочь ее старшая, за хорошего брата вышла. Такой проповедник замечательный, исключительно. Я думаю, передастся проказа или нет? Передалась, друзья. и они опаздывают. Редко, когда они опоздают. Редко, когда. И если опаздывают, они уже в мою сторону не смотрят. Уже не смотрят. Братья и сестры, проказа на третье поколение. Бабушка опаздывала, дочь опаздывает, и внуки опаздывают. И вот увещевал, сколько раз беседовал, ну немножко, как вот встрепихнуться, раз, два там, все, а потом опять это проказа. Я уже некоторым советую, вы часы переведите на 15 минут вперед, но забудьте, что вы перевели их. А то ж переведут некоторые, послушают, а потом высчитывают, еще ж 15 минут. И так же живут. Вот опаздывающие, я бы всем посоветовал перевести часы и не опаздывать на собрание, потому что это проказа, друзья. Понаблюдайте за своими детьми. Или оставлять собрание, друзья. Или оставлять собрание. У некоторых собрание пропустить – это ЧП. Это и дети плачут. На собрание не повести ребенка – это слезы будут. Братья и сестры, а некоторых оставить собрание ничего не стоит. Я даже знаю одного служителя, гости сообщили, что они подъедут после собрания в пятницу. А у них ничего не было приготовлено. Ну, я не знаю, может быть, что-то было, но плова не было приготовлено. Ну, надо же тебе плов. И они решили с мужем плов готовить, а детей отправили на собрание. А детей на собрание отправили. И надо было мне там быть, я спрашиваю, а где папа? Но дети, они же, дети не говорят только того, чего не знают. Хоть мы им наказываем, смотри, смотри, это секрет семейный. Братья и сестры, будьте о том, что дети все расскажут вам. Спрашиваю, где папа? С мамой плов готовят. Плов готовят. Вечернее собрание, они с мамой плов вдвоем готовят. Там молодцы, что вы вдвоем, но не в это время. Готовьте после. Братья и сестры, и скажу вам, вот так вот легко оставлять собрание по своим делам каких-то, торговым делам или еще каким-то. Нету дел важнее встречи с Богом. Или вы иначе мыслите? Значит, на свидание с Богом можно опоздать. А на прием к директору ни в коем случае. Попробуйте опоздать к директору. Получается, Бог на втором месте. И так во всех вопросах. А тем, кто любит опаздывать, я бы почаще советовал читать Матфея 25 главу, притчу о 10 девах. Прямо она сначала начинается. Вы помните, почему 5 оказалось неразумных? Братья и сестры, почему они оказались у закрытых дверей? Они опоздали. И маслом запаслись, пошли, купили, все на своем месте. Но было уже поздно. Поэтому опоздание чревато последствиями печальными. Печальными последствиями. Это тоже может быть проказа. Оставлять собрание, опаздывать на собрание или пропускать собрание, друзья. Хочу, чтобы это мы тоже с вами осмыслили хорошенько и поправили. Где надо поправить, какой семье поправить. Чтобы свидание с Богом, собрание не оставлять. Это один из признаков последнего времени, друзья. Когда собрание будут оставлять. И Библия говорит, по мере приближения Дня Господня мы должны увещевать друг друга. Это проказа. Братья и сестры, проказа – это в посте не участвовать. Это тоже проказа. И родители не участвуют, не постятся, и дети не постятся. Проказа – это еще что-то, цель какая-то, обогащение, может, это тоже проказа и так далее. Проказа всяких видов очень много. Братья и сестры, и последнее, вот из отрицательных назначений, которые я нахожу в Священном Писании, ну, наверное, самое ужасное. Вы не забыли за долги? Назначил один отец богобоязненный рассчитываться детям за свои долги, жене и детям. Братья и сестры, мы с вами также рассмотрели, что назначить можно и короткую жизнь своим детям, своей неправильной жизнью. И оказывается, назначить можно какую-то проказу детям своим, потомству своему, тоже назначить своим поведением, своей жизнью. И вот четвертое, самое, наверное, ужасное, друзья, я нахожу в 4 книге Царств, в 10 главе. С 1 стиха прочитаю. Прочитаю 1, 6 и 7. 4 книга Царств, 10 глава, 1, 6, 7. Можно было бы с 1 по 7 читать, но я экономлю время. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иуй письма и послал в Самарию к начальникам Изреельским, старейшим воспитателям детей Ахава такого содержания. Когда придет это письмо к вам, то как у вас сыновья господина вашего, у вас же колесницы и кони, креп и так далее. Они ему дали ответ, что они его только признают царем. И написал он к ним письмо во второй раз, 6 стих. «Если вы мои и слову мои повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне. Завтра в это время в Изреель». Царских же сыновей было 70 человек. Воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек и положили головы в корзины и послали к нему в Изреель. Наверное, ужасней назначения нет. Но так и люди, друзья, наверное, тоже самые отрицательные. Царь Ахав и жена его, царица Иезавель. Это были весьма отрицательные люди, о которых свидетельствует священная книга Библии. Братья и сестры, какое назначение? 70 сыновей. Время то было, когда много жен было, и потому столько много и детей было, 70 сыновей. Воспитывали знатнейшие люди, то есть самое лучшее образование, высшее образование того времени они побеспокоились дать своим детям. Но какой конец? Отрубили им всем 70 головы, как овощи или фрукты в корзины сложили и принесли к новоявленному царю. Дорогие братья и сестры, это тоже назначение. Нечестивая жизнь Ахава, нечестивая Иезавель, они вот такое имущество, вот такой багаж, такое богатство собрали своим детям, назначили смерть. В один час, наверное, всем 70. Дорогие братья и сестры, эти ужасные назначения, которые мы с вами просмотрели, далеко не все, но достаточно. Не только такие назначения собирали люди. Я хочу, чтобы мы с вами еще посмотрели на положительные назначения. Что некоторые отцы и матери назначили своим детям. И даже не только детям, есть родственникам своим и братьям своим. Вот читаю первый текст положительных назначений, друзья. Книга «Числа». 25 глава, 12-13 стих. Это повествование, числа 25 глава, 12-13 стих. Это повествование о Финиесе, сын священника Елиазара. Бог говорит: «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилева. Вот я даю ему мой завет мира». Братья и сестры, завет мира, другими словами, спасение. Завет мира с Богом. Бог дает Финиесу и дает всему его потомству. Даю ему за то, что он показал ревность по Боге. Братья и сестры, какую ревность мы с вами по Боге или по чем-то другом показываем в наших семьях? В чем больше у нас заботы? К чему больше прилежания? Ревность ли по Боге или ревность по своим каким-то ремеслу, по своим делам, по своим проблемам, по своим наклонностям и так далее? Хотелось бы, чтобы мы ревность по Боге показали, чтобы дети наши видели, например, наше стремление в собрание, наше стремление к служению Богу. Ведь некоторые, знаете, некоторые дети мечтают о том, чтобы его папа проповедовал. Они ждут этого момента, а папа всегда около дверей. Как будто это норма, как будто он предверник. Друзья, и ревность по Боге и не увидят. Да, есть, которые не имеют дара слова, не могут даже, вот так он разговаривает, а проповедь ни в какую. Да, братья и сестры, бывают такие. Бывают даже люди очень известные. Ну, например, в одной церкви уверовал председатель колхоза, человек, который речи держал. Вы знаете, первая его проповедь, он рвался до проповеди, его не допускали, он рвался до проповеди. Первая проповедь, братья и сестры, считай собрание наше открытым. Смутился зал, засмутился, покраснел, ушел. Вторая проповедь была подобная. И больше он ни разу не проповедовал. Он понял, что это не его место. Да, бывает, друзья. Учителем был, он говорил, и говорят, как в мире говорят, и язык хорошо был подвешен, а проповедником не получается. Не у всех получается. Но ревность по Боге ведь не только в проповеди можно. Ревность по Боге можно показать и добродетели, посещение больных, вот так собрать всю свою семью и семьей поехать проведать больную. Я вечерю разношу старушкам, которые в собрание уже не ходят, после собрания, и только в одно место приехал. Сестра говорит, только сейчас семья здесь была, 8 детей и отец и мать. Приехали проведывать меня. Ой, я, говорит, как на небе побыла. Приятно мне слышать за таких братьев и сестер, которые ревнуют по Боге. Посещение больных, помощь физическую оказать кому-то. Друзья, насколько это прекрасно, насколько это хорошо. С семьей собраться, вот пойти к кому-то, который не успевает порядочек наводить. Меня этому мама моя учила. Говорит, поехали вот в такую-то семью. В другой город, за 70 километров мы поехали, а там калитку открываешь, друзья, уже в какую-то беду можно попасть. То с завода консервного там вот отходы вывалены прямо тут, тут жом яблочный, там свекличный жом. Они в хлев ходили корову доить, с дому до... в своем дворе, друзья, через навозную кучу. Как через Кавказский хребет какой-то. Навозная куча наравне с... почти не с крышей, а вот с карнизом этого сарая. И вот они сапоги кирзы одевают, и коровы идут доить. Вот такой ужас был в этом дворе. И мы в этот двор с мамой ездили. Они так нас зауважали после того, как мы приехали, целый день у них работали там. Начинали от самой калитки. Я яву свою поставил еще около двора здесь. И от калитки вот это жом прогребали, там в порядок его приводили. И против навозную кучу подкидывали, чтобы хоть дорожку можно было там пробрать, найти и так далее. Братья и сестры, ревность по Боге – это физической помощи, это посещение больных, это труд в церкви ли, работали на доме молитвы, на школе. Это ревность по Боге. Вот так и сыновей своих взять или дочерей. И пойти у какой-то старушки порядочек навести. Побелить или покрасить, постирать или помыть, или приготовить. Все это ревность по Боге. Что сделали одному из малых стих, Господь говорит, сделали мне. Дорогие братья и сестры, учить стихотворение рассказывать, семьей выйти поучаствовать в богослужении, стихотворении, пением, декламации – это все ревность по Боге. Пусть Господь поможет, чтобы мы с вами ревность по Боге имели, чтобы это видели и наши дети. Следующий прекрасный, друзья, пример я вижу в жизни Халева. Это для тех, у кого уже взрослеют дети, или взрослые дети, кого уже пора замуж выдавать или женить. Книга Судей, 1 глава, 15 стих читаю. Судей, 1 глава, 15 стих. Ахса сказала ему, «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Братья и сестры, верный Халев – это из посланцев Божьих, разведчиков Божьих. Мы видим, из 12 человек 2 оказалось верных, а 10 человек неверные. И потому сами погибли, и потомство все их. А эти верные оказались, и Бог благословляет его. И он уже землю свою приобрел, завоевал, и дочь замуж выходит. И подходит она к отцу и говорит: дай мне благословение, братья и сестры, отцы и матери, у которых уже взрослые дети. Я думаю, что вы уже это испытывали, когда дети к вам подходят. И, может быть, и не говорят: дай мне благословение. Но они всем видом это показывают: дай мне благословение. Она говорит: ты дал мне землю полуденную, дал южную землю, дай мне источники вод. И он дает источники, Библия говорит, верхние и источники нижние. Братья и сестры, в переносном смысле, в духовном смысле. То есть я понимаю, что он ей и землю дал, и источники, которые там были. Но источники верхние, источники нижние, я понимаю, это духовные благословения и материальные благословения. Мы о детях наших должны беспокоиться. И не должны ужасаться, что ж мне теперь делать. У меня друг был один. Когда женился, радовался. Когда дети стали рождаться, он не очень стал радоваться. И потом говорит: для меня ужас, я прихожу, когда вспоминаю, что мне 10 придется замуж выдавать и женить. Я в ужас прихожу. Я говорю: а зачем тебе в ужас? Да живи свято, праведно, пред Богом, воспитывай детей, Бог все поможет. И не надо в ужас приходить. Братья и сестры, много зависит от нас, отцов и матерей, и в этой области. Будут ли наши дети крышу иметь над головой? Будут ли иметь источники верхние и источники нижние? Что я отношу к источникам верхним? Ну, например, наследие, которое Тимофей имел, Библия говорит, вы помните, по потомству идет? Вера, которая в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Вот благословение источников верхних. Это вера, это любовь к Богу, это верность Богу, это добродетель, это послушание и так далее. Я понимаю, это источники верхние. И вот прежде всего нам заботиться, чтобы наши дети Бога знали, любили Его, верными были. А потом уже, друзья, и материальное. Да, я понимаю, и план надо, может быть, приобретать для сына своего, может быть, и жилье какое-то, может быть, вместе с ним, а может быть, и до него, до того, как он и повзрослеет. И я понимаю, что все это на своем месте. И нельзя быть беспечными. Мы должны с вами заботиться о том, чтобы дать благословение своим сыновьям и дочерям, когда предстоит им идти в свой самостоятельный путь на новый образ жизни. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы были заботливые родители. И как Халев могли бы дать благословение. Братья и сестры, нахожу в жизни Иакова благословение не только для своего потомства, но даже и для брата своего. Книга Бытие, 33 глава, по-моему, сейчас. Бытие, 33 глава, 11 стих. Смотрите, Исаву он говорит. Иаков при встрече с Исавом: «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Благословение даже не только для своих детей, даже для брата своего благословение принес Иаков. «Прими благословение мое, которое я принес тебе». Как мне хочется, чтобы отцы и матери жили так, чтобы детям своим и близким своим приносить благословение. И последняя личность, на которую хочу обратить внимание, друзья, всегда я удивляюсь этой личности. Вы не помните из 11 главы послания к евреям, когда вспоминается вера многих мужей, две женщины отмечены. Вы не помните, как их звали? Сара и Раав. И Раав, братья и сестры, меня Раав удивляет. И в родословную Иисуса Христа вошла. Я не понимаю, как это. Я не понимаю. Это величие Бога. Милость Бога великая, которая умом непостижима. И Священное Писание говорит о ней, свидетельствует, что она верой своей, это самая последняя женщина, язычница, далекое от израильского народа, от истин божественных, но верой в живого Бога приобрела спасение себе и всему родству своему, родителям, братьям, сестрам, там, детям или еще кому-то, всему своему родству. Удивляюсь этому и нахожу, что это назначение у Равы через веру, у Иакова через послушание Богу. Хотя он много раз непослушный был, все же Бог достиг. С Иакова сделал Израиля, он стал Израилем, друзья, возлюбленный Божий. Тот был хитрый, а тот стал возлюбленным Божиим. Если Халев, так он мужество своим. Финиес ревностью по Боге собрали прекрасное наследие для своих детей, потомство, в основном потомство, друзья, но мы находим и братьям своим даже благословение, и всему родству своему. Братья и сестры, да поможет Господь, чтобы мы с вами были те люди, которые бы не только для своих детей, сыновей и дочерей, благословение собрали, назначение хорошее, прекрасное, но и для своих родственников, и для своих близких. «Прими благословение мое, которое я принес тебе. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли». Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами будем молиться Господу. О чем мы будем молиться? Мне бы хотелось, чтобы мы помолились Господу, чтобы Он и страху своего послал в наши сердца, и мудростью наделил, для того, чтобы на земле прожить так, чтобы не проклятие собрать детям своим, ни долги, ни короткую жизнь, ни проказу, ни смерть, чтобы из-за меня не умирали дети. Братья и сестры, из-за греха Давида умер его сын в самом начале. Поэтому бывает, что и смерть детей из-за греха родителей. Бывают другие причины, братья и сестры, но бывает и за нас. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы назначение мы с вами для наших детей собрали доброе, прекрасное, чтобы оно было благословением, не проклятием, а благословением. Поэтому Библия говорит, у кого не достает мудрости, да просит у Бога. Хотелось, чтобы вместе нам, родителям, которые собрали сегодня сюда, преклониться перед Господом. Преклониться, друзья. Да, за столами немножко труднее на колени становиться, но можно скамеечку отдвинуть и встать на колени. И помолиться Господу, чтобы помог Он нам воспитывать детей так, чтобы показывать ревность по Боге нашим, чтобы они видели мужество наше за Бога, за имя Господа, ревность по служению Богу, чтобы они испытывали на себе Божье благословение, которое через нас, через родителей, Бог изливает на детей. И чтобы не только на детей, но и на все родство наше. Вот прекрасные пути, которые Бог открывает для своего народа. И желает, чтобы мы этими путями шли. Пусть Господь поможет, чтобы небесные ценности у нас преобладали над материальными ценностями. Чтобы Богу служение и стремление к Богу было на первом месте. А все остальное – ему в свое время Бог усмотрит каждому место. Но прежде всего, чтобы Господь, Его дело, Его служение, чтобы Ему мы служили и детей к этому привлекали, и таким образом собирали доброе имение для детей своих. Библия говорит, не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. Это имение, друзья, другим словом, как мы сегодня беседовали, называется назначение. Что я назначаю или уже назначил своим детям. Пусть Господь поможет проверить, просмотреть, и пока не поздно поправить, если оно отрицательное. Если оно похоже, как тот взаимодавец, детей забирал, долги оставил, короткую жизнь оставил, проказу или смерть. Братья и сестры, не хочу, чтобы это мы назначение оставили детям. Хочу, чтобы ревность по Боге, благословение, веру, любовь к Господу и твердое упование на нашего Господа. Да поможет в этом нам Господь. Аминь.